Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов и на экране Александр Краснов.
Добрый
вечер. Сегодня пройдет наш диалог без моего видеоучастия, только с аудио, потому что у меня просто связь не выдерживает видеотрафика. Вот, поэтому, к сожалению, приходится работать в таком половинчатом режиме. А тему, которую мы сегодня хотели разобрать, назвали «Российское правительство корабль без руля и парусов», поскольку примерно этому определению соответствуют выводы счетной палаты, которые сделали она по действиям предыдущего правительства, то есть Медведевского, и оценила ее стратегическое правление, планирование в правительстве и сочла ее неэффективной. Это следует из отчета «Стратегический отчет формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти», руководство которых осуществляет правительство России, вот такое длинное название. И речь шла об аудите, который проводился с 5 февраля по 10 декабря прошлого года и оправдывал периоды 17-18 годов, а также первые 9 месяцев 19-го. Суть в том, что стратегические планы федеральных ведомств на 19-24 годы, ни один из них не соответствует установленным требованиям. Это я основные выводы счетной палаты цитирую. Планы деятельности федеральных органов исполнительной власти включено только 26 программ, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено чуть больше половины, 55% и так далее. Отмечается, что система стратегического планирования разбалансирована, а уровень контроля и исполнительной деятельности низок. Все это не способствует национальной цели. Вот все это, если вместе суммировать, значит, человек рулит само по себе без руля и ветрил, как, так сказать, Бог на душу положит, а все эти национальные проекты, показатели и прочее, оно оставляет за бортом, потому что просто не способно их ни планировать, ни осуществить контроль за их реализацией. Пожалуйста, Саша.
Я сам начал отметить. Счетная палата – это орган парламента. Это те люди, которые по поручению парламента, причем и нижней, и верхней палаты, проводят регулярный оперативный аудит деятельности правительства по исполнению бюджета. И на основании этого вносят соответствующие представления. Во-первых, докладывают в парламенте об этом. Во-вторых, если в случае необходимости, если видны какие-то правонарушения, отвозят документы в прокуратуру для того, чтобы она приняла меры прокурорского реагирования. Вопрос. Счетная палата, которая написала сейчас это заключение, на протяжении многих лет, что не видела то, что происходит с правительством? Для нее это открытие? Как это может произойти, что они вдруг в какой-то момент не закладывают неизвестно кому? Они должны докладывать парламенту. Они организация, которая отвечает за контроль со стороны парламента за исполнением бюджета. Вот у меня первая претензия по этой части.
Видео на предыдущие, написать комментарии о том, что, ну, в конце концов, когда...
Понятно. У нас тут какие-то звуки вошли в это самое, в нашу программу. Это действительно само по себе странно. Я тоже обратил на это внимание. То есть, во-первых, почему эта счетная палата сейчас, 3 года спустя, после 2017 года, да, так сказать, прозрела и как-то вдруг проанализировала деятельность правительства, как раз тогда, когда оно уже ушло в отставку. Вот как бы правительства уже нет, и во след ему, так сказать, раздаются такие разоблачительные тирады. Да, то есть это первый вопрос, конечно, возникает к самой счетной палате. А она тогда зачем? Если она это может сказать только после того, как этого правительства уже нет, то спрашивается, в чем полезный эффект ее деятельности во время.
Более того, кому она докладывает? Она должна докладывать это на заседании парламента. О том, что вот мы проанализировали, предположим, за 3 года. Предположим, мы упустили. Каждый год давали документы, мы подытожили. Должны прийти в Государственную Думу или... Совет Федерации, так сказать, или на совместное заседание тех и других, и доложить, что мы разобрались и поняли, что правительство выполняет тот, и не так, это не так, там национальные программы не выполнены, бюджет не так расходовался, еще какие-то замечания. Для того, чтобы те могли принять решение на основании этого. Например, так сказать, выразить недоверие правительству. или оценить его работу так как некачественно и предупредить о неслужебном соответствии или что-то подобное. Такое впечатление, абсолютно понятное, что Счетная палата, во-первых, отчитывается перед президентом почему-то, который вообще ни сном, ни духом в этой конструкции. Его нету в этом взаимоотношении между Счетной палатой, парламентом и правительством. Они отчитываются почему-то перед президентом. Отчитываются за предыдущий срок. Может, справедливо, а может, нет. Черт его знает. Но выглядит это по меньшей мере чудно. Никогда,
наверное, не было. Сверх чудного я хочу сказать, что, безусловно, в тех выводах, которые сделала Счетная палата, есть резон. Это объективная база присутствует. Потому что действительно все эти национальные проекты, майские указы, там трешь-мнешь и так далее, они все остаются каким-то пустым звуком, которые где-то существуют на уровне, так сказать, широковещательных впечатлений с трибуны. Но как только дело доходит до их конкретной реализации, они куда-то все рассасываются. И, так сказать, результат совершенно не соответствует тому, о чем заявляется в декларации. Мне отчасти, кстати, эта ситуация понятна. Потому что в действительности для того, чтобы обладать квалификацией, необходимой для стратегического планирования, надо быть, в общем-то, людьми уровня, ну, Байбакова, допустим, да, председателя Госплана. Ну, я беру его как главу ведомства, а, так сказать, также его исполнителей, да, которые под ним. Ну, вот, да, Маслюкова, так сказать, и прочее, прочее, да, то есть людей, которые приобрели на этом солидный опыт. Когда эти люди набраны по принципу личной преданности из состава питерской ОПГ, вот, и, так сказать, посажены туда, потому что один чей-то сын, другой чей-то сват, а второй, третий в кооперативе там занимал выгодную должность какую-то, то, безусловно, ждать от них каких-то квалифицированных решений просто, ну, нет возможности. Пожалуйста, Саша.
Понимаешь, в чем дело? Мы сейчас обсуждаем два состава правительства, которые хоть частично, но различаются. По крайней мере, точно отличаются премьер-министрами, от которых являются первым лицом в этом самом правительстве. То, что Медведев редкий дурак, было известно давно, известно сейчас и будет известно в дальнейшем. Он этим прославился, что он дурак, безвольный, чудной, так сказать, смешной какой-то мальчуган, которого Путин использует, так сказать, в случае необходимости, значит, как Семеном, как там называется, царь Грозный, так сказать, его сажал на трон, убирал с трона. То есть вот все это абсолютно понятная Семен вещь. Его обсуждать даже нечего. Он не мог двух слов связать, внятно объяснить что-то. Сейчас поставили вроде как технаря, вроде как мытаря, который до этого добивался результата в том, что выжимал из людей деньги в виде налогов. Дальше мы слушаем, так сказать, что он говорит по поводу коронавируса. Вот ситуация произошла с эпидемией. Он произносит фразу, ее широко растиражировали как образец его родительного отношения и вроде как понимания, что надо делать. Он говорит, что иностранцев, которые заболели вирусом, заболели этой самой болезнью, коронавирусом, мы будем депортировать в их государство обратно. Точка. Вот мнение премьер-министра. Дальше мы начинаем так и понимать, так сказать, если любой человек, не надо семи пядей во лбу быть, а просто с элементарным пониманием, так сказать, что происходит с заразой и что происходит с излечением людей, и как требует этим заниматься, понимает, что это полная глупость. Не просто глупость, это полная глупость. Во-первых, это нельзя сделать по экономике. Ну, представь себе, что в страну приехало, так сказать, заболело, так сказать, здесь, или они приехали больные. В общем, короче говоря, здесь обнаружили. Вот парень из Конго, или два парня из Конго, значит, три парня из Ганы, 28 из Китая, 38 из Монголии, так сказать, 15 из Японии. Вопрос: ты их как будешь транспортировать, как ты их будешь депортировать? Вот как это себе представляешь технически? Значит, на лошадях сложноватисто, иначе народ заразится по дороге. На машине тоже сложно, значит, самолетом. Этот самолет должен быть спецборт, который пилоты должны быть отделены от пассажиров в соответствующем, так сказать, санитарном облачении. Значит, медики должны сопровождать этот спецборт, должны лететь вместе с ними. И выясняется, что это транспортировка нездорового человека. Он больной, он еще помереть может, потому что он кашляет, у него, так сказать, под капельницей находится. То есть это санитарным бортом. Значит, ты должен развозить всех иностранцев. Они приезжают к тебе в страну тысячами, а ты их тысячами за свой счет вывозишь куда-то за рубеж, рискуешь при этом самолетом, который надо каждый раз санобработку производить, персоналом, пилотами, медицинским персоналом, и вывозишь людей туда, куда-то. Денег таких в стране, ну просто, они, может, и есть, но как бы жалковато под это дело. Берем исторические аналогии. Представить себе, что вот чума пришла в Россию. Такое было. Чума. Значит, представить себе, что всех купцов, всех путешественников, всех паломников начали, так сказать, с этой чумой отправлять куда-то себе домой, начиная от Китая, Монголии, заканчивая там с Ближним Востоком или, я не знаю, куда, Финляндии, Европы или куда-то. Ну, просто нереально. Кто повезет? Какого больного? Куда? И зачем? Все их сажают в чумной барак. Там, где заболевшие. Чумной барак – это не ругательное слово, это медицинский термин. Значит, чумной барак – это то место, куда собирают людей, которые уже заболели. Уже понятно, что он больной. Его заразить уже лишний раз невозможно. Его можно разместить в этом чумном бараке, и в этом чумном бараке его надо лечить. То есть медики должны заходить туда в соответствующем облачении, в костюмах химзащиты, оказывать ему помощь, чтобы он не помер, чтобы он выздоровел, дай бог ему вдруг что-то получится, даже если сильная какая-то болезнь типа чумы, ну, пытаться его вылечить, создать ему, по крайней мере, комфортные условия для того, чтобы он как-то выздоровел. После того, как он выздоравливает, его, значит, выводят с той стороны, санитарно обрабатывают и говорят, молодец, ты выздоровел, все. Помирает, его сжигают тут же у этого чумного барака, так и тут же рядом, потому что чтобы зараза не расходилась. Вот как поступают с больными людьми. Выздоровел, и надо стремиться к тому, чтобы он выздоровел. Выпустил его на свободу и езжай куда хочешь. Хочешь, оставайся здесь, в стране, хочешь, уезжай к себе на родину. Если помер, так сказать, извини, так сказать, мы тебя как бы даже транспортировать не будем, мы тебя тут же вот и обеззаразим, так и целиком. Вот правильное поступление. Значит, так поступал граф Алексей Орлов, когда победил чуму в Москве. Так побеждают все цивилизованные люди, так и, начиная с графа, который был всего лишь там гвардейцем каким-то, местным Золотовым, да? Заканчивая так, докторами наук, которые разбираются в этом вопросе. Если человек не болеет, но есть подозрение, что он заражен, его сажают не в чумной барак, его сажают в карантин. Там сидят здоровые люди в основном. Да они отделены тоже друг от друга. Они отделены. И каждый из них выясняется две недели, есть в тебе зараза или нет. Нет в тебе заразы, его выпускают, опять же, иди гуляй, родной, повезло тебе. Заболел он, в чумной барак. Лечить. Значит, вылезает премьер-министр, человек, который должен, так сказать, прежде чем открыть рот, по крайней мере, понимать, что он говорит. И вместо, так сказать, очевидных вещей, которых вот я сейчас рассказываю, которые понятны в течение 15 минут, на основе, так сказать, элементарных пониманий о вирусологии, о санитарных кордонах, так сказать, и прочего. Вот я прошу, и всем, по-моему, понятно. Значит, почему это непонятно премьер-министру, который открывает рот и начинает нести ахинею о том, что мы кого-то, заболевших, будем возвращать в их страны по причине того, что они заболели? Ну, идиот! Ну, идиот! Ну, вот, ты не, вот это новый премьер-министр, которого нам преподносили как светоч разума по отношению с Медведевым. Легко быть относительно Медведева умным человеком. Легко. Это не является проблемой. Но он же произносит слова, которые так и... Это медведевщина, так по большому счету. Только более солидным голосом сказанное, так и более толстой мордой. Так и... Вот мое отношение к правительству. Не может... здесь не надо бином Ньютона, так сказать, даже высчитывать в этой ситуации. Здесь ситуация на уровне среднего интеллекта. Среднего. Не надо высокого. Средний интеллект по разуму прикинул, сказал, слушай, ну если больной... Пункт первый, надо его лечить. Пункт второй, никуда его возить не надо, его надо в чумной барак. И там лечить, чтобы он выздоровел, побеспокоиться о нем. Независимо от того, из какой он страны. Независимо. Соседнего он города, соседней области, соседней страны. Человека надо вылечивать тут же на месте, никуда его не транспортировать. Это, кстати, дает нагрузку еще на организм этого человека. Он помрет в этом самолете. И ты привезешь туда дохлый труп, так инфицированный, в Китай. Вот они будут рады, и все будут рады, и родственники его рады, и все окружающие. И заразил при этом еще пол самолета и медицинский персонал. Идиот. Идиот. Ну, других слов не подберешь.
Ну, ты знаешь, Саш, вся эта картина, она в целом просто показывает нынешний уровень дисквалификации правительства до той должности, на которую оно реально занимает. Вот ты привел и тот случай с коронавирусом. Я хотел то же самое сказать, ну, например, по поводу пресловутой пенсионной реформы, по которой ломаются копья. Ведь то же самое вот взять пенсионную реформу, да, вот откуда она взялась, вот откуда взялся этот срок, там, допустим, да, что на 5 лет надо повысить, это что, какие-то научные изыскания там на этот счет производить, это все говорят слова, но реально, так сказать, приводятся совершенно дохлые цифры, которые, как видим, как мы тем более знаем сейчас, не относятся даже к населению нынешнему и нынешней возрастной группе. Все объясняется просто, речь идет о требованиях МВФ, которое оно выдвигает еще с 2017 года, о том, что вам необходимо бы этот возраст поднять. И правительство в конечном итоге, так сказать, взяло под козырек и эти требования исполнило, когда, естественно, прошли президентские выборы. Но встает вопрос, а МВФ-то откуда это все взяло? Почему оно сейчас вдруг за это спохватилось? Тоже понятный результат, потому что во всех, в общем-то, европейских странах пенсионные возрасты уже подняли или поднимают. На площадку там на 65-62 во Франции сейчас, за что там идет жуткая борьба, 67 уже поднято в Германии, вот, в других примерно на то же самое время. И только Россия, память о Советском Союзе, осталась с пенсионным возрастом от 60 и 55 лет. Значит, таким образом появляется что-то типа бельма на глазу, которое надо исправить для того, чтобы, так сказать, все подрастание возрастных групп в остальных странах не выглядело чересчур наглым по сравнению с тем, что на сегодняшний день еще оставалось завоеванием советской системы пенсионного обеспечения. Как результат, это не вывод каких-то, так сказать, глубоких просчетов, а следствие развала Советского Союза. Потому что когда развалился Союз и его пенсионная система, и вместе с тем социальные завоевания всех трудящихся во всем мире стали, естественно, под угрозу, да, в первую очередь эти социальные завоевания скостили там, где их и так держали, но где только благодаря Советскому Союзу, то есть во всех европейских странах, а потом принялись и за Россию. И я к чему это все говорю? Что российское правительство уже давно, на протяжении трех десятков лет сейчас, оно не привыкло к стратегическому планированию. Вот то, что сейчас констатирует Счетная палата, это не какие-то огрехи последних трех лет. Это так было все эти 30 лет всегда. Потому что, когда упразднили советское правительство, когда разогнали всех этих экономистов, Госплана и вообще систему планирования как таковую, вот, то оказалось, что все, что необходимо правительству сегодняшнему в России, это выполнять требования международных валютных органов, которые для этого дают у России или кредит, или разрешают брать кредит. Ну, короче говоря, выписалась целая плеяда экономистов, так сказать, которых мы сегодня называем условно либералами, просто для того, чтобы обозначить их, так сказать, место, да, в политической системе, вот, но которые на самом деле никакими собственными взглядами, уж тем более планами и прожектами не обладают, а просто могут транслировать то, что им дают в качестве вот, своих рекомендаций, так сказать, соответствующие международные финансовые и валютные органы. И это продолжается по сегодняшний день точно так же. То есть со сменой правительства вот все то, что было сказано Счетной палатой по отношению к предыдущему правительству, в новом правительстве никоим образом не поменялось. Это все те же люди на всех тех же местах, в особенности в экономическом блоке. То есть это не какая-то критика по отношению к правительству Медведева, который, да, сам там дурак, там и все и такое, можно что угодно говорить. Но все те вороны, которые как бы всхлопнули крыльями и сели на те же самые ветки, они в новом правительстве на точно тех же местах остались и продолжают действовать точно так же, как они действовали до сих пор, за что, собственно, вот и оценила их действия Счетная палата. Кстати, во главе с Кудриным, который тоже, в общем-то, известный либерал по своей политической позиции, который, соответственно, вполне понимает, о чем, так сказать, идет речь. Пожалуйста, Саша.
Я категорически не согласен с тобой. По вполне так системной, так сказать, у нас системное с тобой расхождение по этому вопросу. Когда они проводят пенсионную реформу, они хотят отобрать население по миллиону с каждого. Если взять суммарную пенсию за 5 лет, это около миллиона рублей. Они хотят содрать по миллиону с каждого и положить себе в бюджет, а потом в карман. И это плохо, отвратительно. Это противоречит наследию Советского Союза? Противоречит. Это негуманно? Негуманно. Неэтично? Неэтично. В дальней перспективе, так сказать, может оказаться отсутствие социальной защищенности плохим результатом? Может. Но это объяснимо. Люди хотят украсть денег. Они соответствующим образом, так сказать, крадут эти деньги у пенсионеров. Пенсионеры дохнут, а эти ребята жиреют на этом все. Я это могу понять. Это объяснимо. Это с точки зрения, так сказать, жуликов, так сказать, они в основном жулики там наверху, они поступают вот хищнически, неправильно, но они поступают логично. Когда они говорят о том, что больных коронавирусом, так сказать, или какой-то другой болезнью инфекционной, надо депортировать в страну, откуда он приехал, они поступают нелогично. Кроме того, что это ненормально, что люди от этого погибнут, и они создают проблемы, так сказать, и самим заболевшим, и всему персоналу, и включая медицинскому и пилотному, и направляя, и создают проблемы той стране, которая и так страдает от заболевания, они же еще и в деньгах проигрывают. Зачем? Ну как можно объяснить логикой? Ты здесь даже не украдешь ничего. Ты взял и за свой счет ты деньги, которые мог украсть. Ты вместо этого берешь и начинаешь возить людей куда-то за рубеж. Ну это же, это не воровство, это глупость. Это гораздо более худшая ситуация. Это говорит уровень, так сказать, уровень людей, которые принимают решения. Вот я о чем.
Ты понимаешь, Саш, я не понимаю причин твоего кардинального несогласия, потому что мы с тобой говорим ровно об одном и том же. Это то, что для того, чтобы вот запланировать акцию отличную от вывоза людей, так сказать, к самолетами неизвестно какими, то ли гражданскими бортами, то ли спецбортами, это легко брякнуть. Вот так тебя спросили в упор, что делать с больными коронавирусом? А мы будем их депортировать, Федерине Феде. Будут ли они депортировать? Каким именно образом? Вообще технически?
Да я думаю, что на уровне исполнителей их остановят, скажут, да идет, вы что делаете? Куда? Как? Куда везти? Куда везти можно больного человека вместо того, чтобы лечить?
Саш, еще раз тебе говорю, это можно сказать. Это потом непонятно, как это сделать и будет ли это вообще сделано. А для того, чтобы запланировать какую-то альтернативную вещь, о которой ты говоришь, справедливо совершенно говоришь, да, лечение, какие-то бараки, хотя бы на уровне того, что делает Китай, который оперативно...
Китай изготовил чумные бараки.
Да, для больших
количеств. Вот эти, да, вот то, что они называют больницы, это чумные бараки. Это абсолютно правильное решение.
И, разумеется, это абсолютно правильное решение. Для этого требуется даже не стратегическое, а тактическое планирование какое-то. То есть рассчитать, чего тебе нужно для борьбы вот с этой нагрянувшей напастью. Значит, здесь построить там какую-то больницу, здесь какую-то территорию отгородить, здесь, значит, организовать доставку туда людей. В общем, короче, наладить систему. Это и есть планирование. На самом элементарном уровне тут даже не о стратегии идет речь, а о тактике. Вот выясняется, что правительство даже на это не способно. Ты совершенно верно это отметил, что ситуация с коронавирусом, она максимум что может, это брякнет. Вот это. А реальная борьба должна происходить именно вот так вот. Но это требует совершенно другого уровня планирования, совершенно другого уровня и исполнительности действий, и вообще понимания вещей, на что правительство оказывается неспособным вот, в качестве самого первого приближения. То, что констатировала Счетная палата, это относится к прошлым годам, но они также справедливы по отношению к нынешним годам. И это подтверждение, это ситуация с коронавирусом. Вот это, в частности, одно из как раз того, что лишний раз это все иллюстрирует. С таким, в общем-то, подходом невозможно выполнить никакие национальные проекты. Я даже не затрагиваю сейчас вопрос, насколько они правильны, справедливы, насколько это популистское или там реальное решение, а вообще какой-либо, так сказать, проект. То есть правительство просто барахтается, отмахиваясь, так сказать, от тех проблем, которые на него намекают. И каждое ведомство, оно шарит само по себе. Вот то, что констатировал Счетная палата, и то, что происходит сейчас. Ну, а председатель правительства как бы за всех отдувается, когда его припрут с каким-то вопросом. Он, значит, первое, что придет в голову, брякнет. Да мы всех, блин, депортируем. Ну, дальше вот из твоего разбора хотя бы видно, что это вещь абсолютно нереализуемая в том виде, в котором она была брякнута. Значит, соответственно, это все требует совершенно других вещей. Я не знаю, даже правительство на них способно ли теперь. Пожалуйста, Саша.
У меня другой пример, так сказать, несравненно большой, больший по объему денег, хотя внешне он выглядит не так броско, как ошибки с карантинной системой. Это реновация, которую Хуснуллин заявил, что после того, как он шел из Москвы в федеральное правительство, говорит, а давайте по всей стране устроим реновации. Я предлагаю посмотреть на это со стороны экономики, с точки зрения денег, что такое реновация. Он предлагает если откинуть все разговоры, он предлагает из бюджета, Карл, из бюджета, без конкурса,
разумеется,
без альтернативно, значит, поручить федеральным, так сказать, в случае Москвы, московским строительным организациям, которые подчинены правительству Москвы, произвести строительство большого объема жилья и его раздать населению, взяв с них другие квартиры, в которых они сейчас проживают. То есть он предлагает то же самое, что делал Хрущев. Только Хрущев переселял из бараков деревянных, меня в частности, в Хрущобу. За что ему глубоко благодарен. А этот предлагает из Хрущобы переселить в нечто модернизированное. Но в чем здесь принципиальное отличие? Во-первых, системы были другие. Сейчас рыночные, по крайней мере, относительно. И деньги что-то весят. В то время деньги мало чего весили. В то время рабочий или начальник треста получали заработную плату. Они не продавали, так сказать, жилье, они не получали за него доходы. Здесь же предлагается полновесной монетой платить по тем ценам, которые они назовут, монополистам за строительство этого самого жилья. И не только это. Тут же они начинают халтурить, потому что, так сказать, они деньги получили, очень большие за эту стройку. А потом начинают ухудшать качество. Отчего сейчас скандалы происходят в области, когда переселяют людей, так сказать, они начинают скандалить по этому поводу. Вот стратегически. Идея та же самая, что у Хрущева, на самом деле. Но ее, когда это был социализм, это была одна система. И контроля, и качество, и фондирование, и деньги весили вот столько, сколько они весили в тот момент. И другая система, когда есть соблазн украсть деньги, завысив цены, и снизить качество, и тоже на этом навариться. И это приводит к ужасающим результатам, потому что денег, как выяснилось, на реновацию уже нет. Площадок для реновации нет. Проработанной документации нет. И чем все закончится, неизвестно. Они завязли в этой ситуации. Но это уже проблема их, так сказать, как ты говоришь, отсутствие планирования. Но пример второй. По деньгам он в сотни раз больше и в тысячи, наверное, раз больше, чем деньги, которые идут на борьбу с коронавирусом. Вот второй пример.
Безусловно. Ну, вообще хочу сказать, что планирование – это вещь непростая. Она требует согласования, так сказать, массы показателей по разным отраслям народного хозяйства, то есть, в общем-то, наличие структуры, подобной Госплану. И на самом деле в разных самых странах такие структуры существуют. Они называются то Министерство экономики, то еще что-то. Но, по сути, они занимаются примерно этими вещами. В разном объеме, но занимаются. А у нас Министерство экономики – это что-то вроде научно-исследовательского института, которое, так сказать, высчитывает показатели развития страны, исходя из своих умозрительных предположений, развития сценарий по оптимальному или минимальному, да, способу, исходя из того, что эти способы осуществляются как-то сами собой. То есть вне его воздействия. Вот как-то само так взяли.
Мероприятий по исправлению ситуации с экономикой страны не производится. И не планируется ни одного, я скажу, ни одного мероприятия не проводится.
Хорошо, Саш. У нас сегодня лимит времени достаточно жесткий. Может быть, мы к вопросу перейдем, если не против.
Давай.
Так, на днях Эстония заявила, что считает Тартусский мирный договор 2020 года действующим, по которому Ивангород и Печоры входят в состав Эстонии. Ваше мнение, как прокомментируете? Ну, вы знаете, история событий такова, что был Тартусский мирный договор, когда, так сказать, советское правительство находилось как бы в угрожаемом, скажем так, положении. Вот, был он заключен до тех условий, которые ему были, собственно, навязаны. Это было связано, кстати, с русско-польской войной того времени. После этого Эстония вошла в состав Советского Союза. И после этого границы между Эстонией и Советским Союзом были пересмотрены. И в частности, так сказать, вот эти вот русские города, за которые борьба шла еще со времен Ивана Грозного. Вот, они вошли в состав РСФСР. Значит, Эстония вышла из состава Советского Союза как республика, как Советская Республика. Во всяком случае, так считается на сегодняшний день. Значит, соответственно, она вышла в тех границах, которые она на тот момент в Союзе СССР имела. Я даже опускаю здесь тот момент, что Эстония вообще-то до 18-го года вообще никакого своей государственности не имела. Вот, и получил ее только благодаря советскому правительству. Но это уже, так сказать, скорее моральный фактор. Что же касается юридической оценки, то, выйдя в том составе, в котором она есть, она, естественно, вспоминать договор 2020 года уже становится невозможно. Это примерно то же самое, как вспоминать союзный договор, который якобы расторгли президенты России, Украины и Белоруссии там, в 91 году. То есть это блеф. Вот, вот мое отношение, так сказать, к этому. Это блеф. Пожалуйста, Саша.
Существует юридическая сторона вопроса, когда заключается договор, то в этом договоре указывается, что все предыдущие договора на эту тему аннулируются. Потому что мы передоговорились вот так. И, соответственно, чтобы не дергать отдельные статьи в пользу той или иной стороны из предыдущих договоров, они аннулируются. Потому что они вспоминают себя времен, так сказать, 20-го года Тартусский договор, а можно вспомнить, когда это было герцогство Курлянское, которое подчинялось царю. Почему собственно, 20-й год? Давайте, так сказать, что-нибудь там 17 века дернем или откуда-то, или 19 века взаимоотношения с герцогством Курлянским, ссылка на это. Это все глупости. Значит, последний договор является действующим. Он подписан, он подтвержден, граница утверждена, ратифицирован. Все остальные предыдущие договора исчезают в этой ситуации. На них можно так и плакать, на них можно ссылаться, говорить об исторической несправедливости, но что-либо потребовать по этим договорам невозможно. Эстония подписала эти Хельсинское соглашение, так сказать, о границах Европы, так сказать, послевоенных. Ну что, это глупостью занимаются, так сказать, провокаторы, на мой взгляд.
Ну и продолжение, вернее, этого. Валерий Марсович, давно в одной из ваших передач вы сказали, что считаете земли вплоть до Кохлоярви российскими. Вы до сих пор так считаете, или вы считаете всю Эстонию частью России? Вы знаете, что касается земель вплоть до Кохлоярви, то это просто мой личный опыт, потому что я знаю, что и та территория Эстонии, которая находилась на, так сказать, частью Эстонской ССР, являлась, она, тем не менее, была населена вплоть до Кохлоярви русским населением. Я сам бывал в этих районах в советское время неоднократно и просто сам это видел. Вот. Что касается того, что считаю ли я Эстонию частью России, я думаю, что в широком смысле, то есть как частью государства российского, она была еще со времен завоевания Петра. Фактически это и является на сегодняшний день, ну, скажем так, зоной влияния России. Но исторически она так или иначе должна примкнуть к России в том или ином виде. Мое личное мнение. Вот. Как это именно осуществится в будущем, ближайшем или не ближайшем, это уже покажет время. Но, в общем, это вполне логичный ход развития событий, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
С моей личной точки зрения, там, где ступала нога русского солдата, это все Россия. Включая Париж, Рим, Тегеран, можно привести другие. Но мое личное мнение по этой части, то, что я считаю, не является основанием для того, чтобы наехать сейчас на правительство французское там, или германское о том, что верните там Берлин и Париж. Это разные вещи. Я считаю, что да, так сказать, там, где были русские, так это все Россия. И все временно оккупировано так, какими-то варварскими племенами, которые окружают Россию. И что с этого, с моей точки зрения? Это же не основание для выставления претензий на том, что вы не доположь, и что-то тут давай посудимся. Ну, глупость.
Ну, судиться по этому поводу, безусловно, не стоит. Я просто исхожу из того, что до сегодняшний день, значит, либо, так сказать, Эстония, ну, как бы примыкает к России исторически и, соответственно, должна находиться в ее ареале влияния. До тех пор, пока она не находится в ее ареале влияния, те, так сказать, силы, которые там правят на сегодня, используют активнее всего именно антирусскую, так сказать, ее составляющую для того, чтобы привлечь какие-то другие иностранные силы, которые бы их поддержали. То есть это своего рода, ну, использование в качестве плацдарма против России. Ну, я считаю, что такого рода плацдарм Россия исторически должна была бы ликвидировать, если это не способно к, как бы, совместному проживанию нормальному в качестве нейтрального государства, как это возможно, например, в Финляндии. Я, например, не считаю, что Финляндия, хотя она была выделена из состава России, тоже, кстати, до этого выделения не обладала своей государственностью. Да? Она является исторически русской территорией, поэтому ее надо не обязательно к России присоединить. Она себя прекрасно чувствует в качестве нейтрального государства. В общем-то, особо России не вредит. Вот, и это можно считать уже достижением для финской политики, и, соответственно, его мудростью в определенном смысле. Вот, Эстонии и эстонским правящим кругам такая мудрость не свойственна. Поэтому, значит, необходимо как-то, чтобы Россия в исторической перспективе, не в сию секунду, но как-то на это реагировала. Наверное, время этому когда-то придет. Но в какой именно период и как именно это будет происходить, я предсказать не беру. В основном просто считаю, исхожу из той ситуации, которая до сегодня. Кстати, это в той же мере относится к Латвии и Литве. Так, вопрос. Это правда, что строительные корпорации поддерживают деньгами из пенсионного фонда через материнство, через маткапитал? Материнский капитал Материнский капитал выплачивается из пенсионного фонда и используется в основном на ипотеку. Что думаешь, Саша?
Это соответствует действительности. Значит, на материнском капитале называются в первую очередь банки. Это та самая ипотека. И строители, потому что таким способом разогревается строительный рынок. Это правда.
Так, еще один вопрос. Если президентом РФ 4 года был дурак, то граждане РФ тогда кто? Вы знаете, вот насчет нахождения на постах президента дураков, вообще-то примеров много и по всему миру. Но вспомнить хотя бы Буша-младшего, вот, который был анекдотическим в этом смысле деятелем. Поэтому я-то лично считаю, что проблема не столько в том, что граждане, как бы его добровольно избравшие, являются еще большими дураками, потому что они добровольно его не избирали. Мы все знаем, каким образом этот президент появился и каким образом нам его навязали. Вот. Это дело все в самой системе так называемого представительного управления, которое обладает разной степенью жульничества в разных государствах, но в РФ одно из наиболее высоких. Поэтому граждане, я бы не назвал их дураками, но возможность их самоорганизации для того, чтобы эту систему свергнуть, потому что сама она по себе не уйдет, она достаточно проблематична, потому что действительно провести революцию в стране – это вещь непростая. А другого пути из этого выхода из этой ситуации не видно. Видимо, это тогда граждане, которые не способны на революцию, если им президентом 4 года был дурак. Я бы так это назвал. Пожалуйста, Саша.
Вот вопрос, кто имеет право давать оценку, дурак или нет. Президенту я имею возможность дать оценку, потому что я смотрю за его деятельностью, я представитель народа, который является единственным источником власти. Значит, мне, так как президент и премьер-министр работают плохо, я их полагаю дураками и об этом твердо говорю. В данном случае про Медведева и Мишустина здесь вот я привел факты этого суждения. Что касается говорить о том, что граждане дураки или нет, я ответить не могу. Не имею ни технической возможности, ни права, ни познаний. Значит, надо у самих граждан, вот вы как оцениваете себя? Вы, так сказать, осознанно выбрали вот этого идиота там президентом или премьер-министром, так сказать, или депутатом, так сказать, или что-то? Или неосознанно? Если осознанно, ну вот проанализируйте сами, вы правильно сделали выбор или нет. По окончанию работы, то, что Мухин предлагал. Так сказать, вот это абсолютно классическое подтверждение его мудрости, его предложения, его референдума об ответственности власти. Это должны отвечать сами граждане на эту тему. Потому что мне кажется, что так эти граждане такие, они, кстати, разные. Есть дураки, есть умные. Есть благородные люди, есть подлецы. Так ну, как сказать, что ты думаешь о народе? Ничего я не думаю. Я права не имею ничего думать. У меня не хватает соображалки думать о народе что-то. В народе 140 миллионов там, человек.
Так. Еще вопрос. Многие с либеральным мнением считают, что в России исторически сложилась не свобода и рабство, поэтому люди привыкли все терпеть, включая тоталитарные режимы и правителей. Ваше мнение? Вы знаете, ну, считать, что во всех остальных странах люди не способны терпеть ни свободу и рабство, и поэтому там царит свобода и полная, так сказать, рай, это несправедливо. Потому что в разных странах разные степени свободы, я бы так назвал. Государства, в которых абсолютно вот все свободны и в которых отсутствует, так сказать, полностью рабство в любой форме, в которой можно к этой форме причислить, ну, Наверное, можно поискать там где-нибудь в Швейцарии, так сказать, может быть, в княжестве Лихтенштейна или еще что-нибудь. Но сказать, что это массовое явление, особенно до крупных стран, ну, это не совсем так. Поэтому я не думаю, что это исторически сложилось. Просто в наших условиях действительно страна подвергалась весьма многим геополитическим испытаниям, в ходе которых требовалась сплоченность народа вокруг правителя. Потому что другого способа выживания, собственно, не существовало. Даже хотя этот правитель был весьма, так сказать, как бы неоднозначной фигурой. Ну, поэтому это скорее историческая традиция, чем, так сказать, то, о чем вы пишете. Пожалуйста, Саша.
Я предпочитаю на такие вопросы отвечать так, как они заданы. Значит, есть у нас рабство? У нас нет рабства. Ну, угу. Рабство есть, рабовладельческий строй с вполне характерными признаками и законодательно закрепленными правами рабовладельцев и рабов. У нас этого нет, точка. Я понимаю, что это распирает некоторых, так сказать, обозначить, так сказать, то или иное явление каким-то хлестким словом, типа рабства. У нас нет рабства. И как бы зачатков его нет даже. Я не знаю, есть, наверное, 1000 рабов на всю страну, где-то в аулах Дагестана сидят. Там это присутствует. Вот. Но это как бы на масштабах всей страны. Рабства у нас нет, точка. Дальше второй вопрос. Угу. Не свобода. Нет, это неправда. У нас есть свобода. У нас есть свобода выбора, у нас есть свобода перемещения по всему миру, не только по стране. У нас есть много свобод, которых нас не лишили и вряд ли когда-либо лишат. У нас нет не свободы. И свобода, так сказать, это когда человек в тюрьме сидит. Вот у него там свободы нет. За него принимают решение, когда ему есть, когда спать, когда гулять. Значит, держат его в заперти, так сказать, там. Это не свобода. Поэтому давайте вот точно в определении. На ответ, так сказать, вот, который вы задали, есть ли у нас рабство и не свобода. Нет, у нас нет ни того, ни другого. У нас есть правовой беспредел. Произвол. Это есть. А рабства у нас нет, и ни свободы тоже нет.
Так, если все... Это, кстати, в дополнение к тому, что сказал Саша. Вот я все никак не могу понять с точки зрения вот этих вот людей с либеральным мнением. У нас сейчас тоталитарный режим или нет? Я это вспоминаю каждый раз об этом потому, что когда мы с Сашей в Национальной ассамблее пытались продвинуть какие-то резолюции о признании, там, допустим, режима фашистским в связи, так сказать, с его партийной, вот такие вот партийной ориентацией на Единую Россию, когда она только существовала. Вот те же самые либералы, вот они активно как бы выступали против этого, ну, видимо, понимая, что часть из их единомышленников находится в правительстве, против признания правительства вот именно таким. Поэтому когда вы
они пытались вопросы, в это определение ввести, что так, тоталитарный режим – это обязательно, чтобы евреев трамбовали. Они сводили все время к собственному национальному вопросу. Что там говорили?
Ну, правильно, правильно. Поэтому вы, кстати, когда задаете такие вопросы, вы сами для себя тоже определитесь заодно. Вот вы, например, такой режим, который сейчас в России, считаете тоталитарным или нет? Тогда, возможно, это прояснит и ответы на него. Так, если все осталось, все остались на своих местах в правительстве, зачем тогда надо было Медведя на Мишустина? Ну, вы знаете, Медведев стал, так сказать, за годы своего правления, а все-таки он несколько десятков лет провел во власти, начиная от председателя правительства, качая президентом, там и обратно, и туда, и обратно. Вот, он стал уже практически анекдотической фигурой. И говоря уже о том, что мем Вован и Димон, они так прочно устоялись, так сказать, в общественном мнении. Я думаю, что одному из этих персонажей крайне надоело, что он так вот ассоциируется со вторым. И поэтому я думаю, что это просто такая техническая замена фигуры при остановке всех составляющих, которые есть. Тем более, что очевидно, что Димон, бывший, он абсолютно никаких кадровых вопросов по-серьезному без участия Вована все равно не решал. Несмотря на то, что председатель правительства и как бы выдвигает пока еще действующей там конституции всех членов своего правительства для утверждения, реально это делал, конечно, не он, а, так сказать, по согласию с главным начальником. Вот, поэтому замена Медведева на Мишустина – это попытка найти такую более удобную или менее, скажем так, анекдотическую фигуру во главе правительства, чем та, которая была. Ну, чистая декорация. Мы еще увидим по действию этого правительства, насколько оно будет отличаться от действий правительства Медведева. Но пока это выглядит именно так. Саша, у тебя есть что добавить?
Ну их.
Угу. Так, вопрос. Чем объяснить сейчас реальную движуху со стороны Навального? Создание штабов, разоблачение чиновников. Это что, реальный прорыв во власть? Ну, вообще-то я бы сейчас не сказал, как это реальная движуха происходит именно сейчас. Навальный действует уже давно, с десятилетия. Вот, и вот, достаточно удачно, успешно. Потому что его разоблачения, они во многом помогают понять и механизм действия властей, кто, собственно, является эти власть придержащие, на кого они опираются, и какими мотивами они руководствуются. И, в общем-то, это правильное направление. Если нет возможности снести режим сейчас, то надо его разоблачить. Хотя бы как можно больше людей пропиталось идеей о том, что такое представляет собой власть, которая пытается управлять ими от имени самих себя, от имени народа. Так что это не прорыв, наверное, во власть. Это скорее утверждение своей позиции, на которой, слава богу, вот у него есть возможность и, видимо, необходимая подпитка. Пожалуйста, Саша.
Как пропагандист и риэлтор элитной недвижимости, его цены нет. Он лучше всех это делает. Делает блестящие записи, выступает хорошо. Какая-то команда подобралась на эту тему. Но он это делает долго и уже перегнул палку. В том плане, что всем понятно, что вот эти вышестоящие товарищи все вор на воре и вором погоняют. Он это доказал. Это как бы и так все знали. Но вот он доказал это убедительно, красиво, с роликами, с выражением, так сказать, остроумно, доказательно, с документами. Он это доказал. Дальше возникает вопрос, ну и? Вот тут у него ответа нет. В этом плане, то, что я наблюдаю по оппозиционным кругам, центр оппозиционной активности и центр авторитета оппозиционеров переместился в Московскую городскую думу. Те два десятка независимых депутатов, которые были избраны, они оказались дееспособными, легитимными, с корочками. Вокруг них кристаллизуется некая политическая аура из муниципальных депутатов, которые тоже легитимны, и политиков общего профиля, которые оппозиционные, которые тут же прибились к этой тусовке, и организовалась некая такая боевая единица, которая на данный момент выступает, ну, может быть, меньше по значимости в плане информационном, как Навальный, но по существу своей работы, по существу предложений, которые они высказывают, в частности, об амнистии, вот сегодня была пресс-конференция, которую они предложили. Эта группа выступает очень серьезно. Эта группа мне нравится, я ей помогаю, так сказать. Вот это они выглядят, потому что в Думе никого не осталось. Те остальные, которые по регионам разбросаны, они разрознены. Один Ройзман на весь Урал, так и, ну, понятно, уже не могут составлять, так сказать, какой-то значимой величины. А вот эта московская тусовка, которая образовалась вокруг совершенно разношерстных людей. Там и яблочники, и коммунисты, и один там Тимов из «Справедливой России». Но они оказались дееспособны. Они группируются, они выполняют важную работу, разноплановую, очень интересную, и делают это лучше, чем Навальный.
Значит, так. Возможно ли в будущем появление сталинистских лидеров в Европе типа Энвера Ходжи? Вы знаете, для этого периода должен быть соответствующий. Сами по себе люди, способные играть роль таких лидеров, они существуют, а вот ситуация не всегда им дает проявляться. Так что для этого нужна соответствующая ситуация, чтобы проявились лидеры такого типа. Это, кстати, не ограничивается одним Энвером Ходжи. Вот таких, в общем-то, лидеров в соответствующий период, 40-е годы, было достаточно много в разных странах социалистических. Ну, как только, поскольку был сам Сталин и были, собственно, созданы им государства покровительствующие, соответственно, проявлялись лидеры такого типа. Ну, да, сами по себе они просто как грибы не вырастают. Так, вопрос. Медведев – человек Газпрома. Чей человек Мишустин? Что можешь сказать, Саша?
Медведев – человек, схемотехник, юрист, который помогал отмывать деньги, зачернять их, так сказать, и занимался вот этими схемами. Он юрист приходящий, он же не работал как нормальный юрист на производстве, он был приходящий юрист, консультировал, так сказать, жульнические схемы и уходил. Газпрому мы просто поручили заниматься, накормление поставили. Газпром — это продукт Черномырдина, Вяхерева, так сказать, вот тех людей, которые так или иначе его создавали, клепали любовно. Это совершенно другая история. Что касается Мишустина, он в большей степени чиновник, чиновник-мытарь, так сказать, то есть человек, который занимается фискал, вышибанием налогов из населения. И инструментом для этого он выбрал, так сказать, весьма развитую нынче тему, которая бурно развивается революционно, это цифровизация. То есть, с одной стороны, этот процесс, так сказать, технологически правильный и полезный, с другой стороны, конечно, он пытается его использовать на неблагое дело. Вот чей он человек, поди пойми. Так он человек казны.
Мытарь. Так, с какой целью Путин посетил Череповец? Ну, я что-то не знаю, какая особая политическая цель его там преследовал. Может быть, лично ознакомиться как бы на месте, чем живут промышленные центры, так сказать, их города. Вот, и вообще проявить себя таким отцом нации, который всюду себя показывает. Вообще ему перед поправками вот этим в Конституцию, так сказать, которые реально ее переписывают и вообще, так сказать, там, разрывают на клочки. Наверное, надо, так сказать, показываться на людях, вообще показывать, как он близок к народу. Вообще, я думаю, что, наверное, эта поездка вот отчасти пропагандистская в этих целях, более того. Пожалуйста, Саша.
Для меня гораздо более важно понять, зачем жители Череповца пустили к себе Путина. Его поведение, оно так неинтересно никому вообще, кроме ближайших родственников. Ну вот что это вам от того, что вот он 20 лет сидит на этом месте, в общем-то уже ничего, ни черта не делает содержательного, так сказать. И какие-то метания, какие-то ответы, какие-то предложения дурацкие в Конституцию что-то исправить. Он уже ничего не сказать не может. Но за 20 лет все сказал, что мог. Вот жители Череповца могут сказать что-то. Интересное, неинтересное, свежее, это понятное. Наверняка там есть неглупые люди в Череповце. Значит, их мнение мне интересно. Мнение Путина, оно в принципе не интересно. Вот я вроде по роду деятельности так и должен смотреть вот какие-то выступления, когда он что-то говорит, какие-то предложения, вопросы. Я не могу себя заставить. Ну, неинтересно мне, что он говорит. Я заранее знаю, что он скажет по какому поводу. И всегда соврет. Ну, смысл во всем этом деле. Я в этом плане с жителями Череповца, так ведь я их обнимаю, ценю, так ведь, и желаю им здоровья. Их мнение мне интересно. А его нет.
Так, вопрос. Насколько опасен для нас коронавирус? Вообще мы отвечали уже на это вот в прошлой, в позапрошлой передаче. Так что, ну, просто обратитесь, у нас там были целые как бы исследования как бы на эту тему. Вот насколько он быстро может развиваться, так сказать, и как это пойдет. Надо смотреть просто на развитие того, как это будет развиваться. Вот. Худший сценарий предполагает это то, что он будет некой аналогией испанки. Вот его Саша уже озвучивал. Будет он действительно таким или в меньшем масштабе, это мы как бы увидим в ближайшем будущем. Вопрос. Если граница с Эстонией не установлена, как она попала в НАТО? Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы, ну, во-первых, теоретически страна с имеющимся, там вопрос не с границами, не в том, что они не установлены, а страна, которая имеет территориальные споры, да, или претензии к соседям, она не должна входить в НАТО. Вот, вроде бы условия такие. Но, с одной стороны, вот, вопрос, если граница Эстонии не установлена, как она попала в НАТО? Ну, я думаю, что на момент установления, во-первых, его членства Эстония не сильно педалировала, что есть у нее какие-то территориальные споры, принималось как есть. А во-вторых, был интерес со стороны НАТО. То, чтобы на первой своей волне расширения застолбить все те границы, которые она, так сказать, отгородила от Советского Союза. То есть Польша, вот Прибалтийские республики там и так далее, и так далее. Поэтому, собственно, вот этот взаимный интерес и привел к тому, что она оказалась там. Ну, вот, и, видимо, очень надеется на это членство НАТО. Вот, а насколько это соответствует там прописанным процедурам, ну, это, как всегда, оказалось делом третьим. Я думаю, что это так. Вот, вопрос. Сладок кремлевский медок, что не премьер-министр, только салапый. Спорю, что после Мишустина назначат или Потапенко, или Грызлова. Ну, чего? Потапенко я, так сказать, не очень хорошо помню, а Грызлов, конечно, персонаж известный. тоже анекдотичный, да, так сказать, в своей, так сказать, тупости, что ли. Это ему же принадлежит знаменитая фраза «Дума не место для дискуссий», «Парламент не место для дискуссий». Молодец. Вот. Так что я думаю, что он примером, конечно, будет тем, который может еще и с...
Они соревновались за первое место два человека, так сказать. Был такой Полтавченко, представитель президента в Центральном округе. Он потом мэром Санкт-Петербурга был.
Да.
И Грызлов. Вот для меня это два брата-акробата, которые... Они то один вырвется по уровню серости, то другой, так сказать. Но уровни очень высокие. То есть это чемпионские, так сказать, уровни. Так, мировые пластичности.
При этом вот образец этой вот самой питерской ОПГ. Вот это типичные люди.
Да, они все оттуда и как бы все с генеральскими званиями, так сказать. Но это серьезно, так сказать. Так вот, да, специально не сделаешь таких людей и овощей.
Угу. Это надолго. Ну хорошо, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче. Мы как раз подошли к концу наших вопросов. И до следующей встречи тогда на передаче «На самом деле» и на канале «Револьвера ТВ».
До свидания, всего хорошего. До свидания. Угу.